говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Бюро по демократическим институтам ОБСЕ считает, что президентские выборы в России прошли в неравных условиях. Провокации в лагере оппозиции на чистых прудах. Народные гуляния в Красноярске и Петербурге. Таковы центральные темы этого выпуска программы «Время свободы». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что кампания по выборам президента России была явно перекошена в пользу победившего кандидата Владимира Путина. Об этом говорится в итоговом отчете миссии по наблюдению за президентскими выборами, которые прошли 4 марта. Международные эксперты заявляют о доминировании Путина в российских масс-медиа и об административном ресурсе, который использовался для победы тогдашнего премьер-министра. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Международная наблюдательная комиссия не подвергает сомнению результаты выборов главы государства, где победу одержал Владимир Путин, но в то же время отмечает, что власть создала неравные условия для остальных четырех кандидатов в президенты России. В докладе миссии ОБСЕ черным по белому написано, что имела место очевидная мобилизация частных лиц и административных ресурсов в поддержку кампании Владимира Путина.
В нескольких регионах участники предвыборных мероприятий сообщили, что распоряжение принять участие в этих мероприятиях они получили от своих руководителей. Государственные учреждения различного уровня давали указания своим подчиненным структурам организовать предвыборные мероприятия в поддержку господина Путина и содействовать их проведению. Кроме того, местные органы власти использовали официальные средства коммуникации, такие как собственные газеты или веб-сайты для содействия кампании Владимира Путина.
По мнению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, национальное избирательное законодательство следует пересмотреть таким образом, чтобы непартийные организации и группы получили возможность осуществлять наблюдение за выборами. В докладе также предлагается рассмотреть возможность внесения в законодательство положений, предусматривающих личную, административную или криминальную ответственность лиц, которые принимают участие в многократном голосовании или вбросе бюллетеней. Стоит рассмотреть возможность изменения процедур верификации подписей в поддержку кандидата в целях их упрощения, а также предотвращения признания недействительными подписей из-за незначительных и технических ошибок, говорится в отчете. Вопреки требованиям закона, заявляют авторы доклада, телерадиовещательные средства массовой информации в целом не обеспечили сбалансированное освещение всех кандидатов.
Владимир Путин был доминирующей фигурой в избирательной кампании и часто появлялся в средствах массовой информации, несмотря на то, что выпуски новостей на телеканалах, включенных в мониторинг миссии ОБСЕ БДИПЧ, освещали ежедневную деятельность каждого кандидата, над ними преобладали продолжительные репортажи о Владимире Путине в его роли премьер-министра и в роли кандидата, а также документальные фильмы, восхваляющие его достижения. Это создало неравные условия для кандидатов, предоставив Владимиру Путину явное преимущество.
Несмотря на то, что новостные программы телевизионных каналов, включенных в мониторинг международных наблюдателей, освещали ежедневную деятельность каждого из кандидатов, а некоторые кандидаты появлялись и в аналитических передачах, широкое освещение ежедневной деятельности Владимира Путина и в качестве премьер-министра, и в качестве кандидата значительно превосходило их по объему.
Деятельность господина Путина освещалась в положительном тоне, в то время как о других кандидатах сообщалось преимущественно в нейтральной манере. Кроме того, за период мониторинга различные каналы более 25 раз показывали документальные фильмы, восхваляющие достижения Владимира Путина на посту премьер-министра и во время его предыдущих сроков в качестве президента. Эти факты, наряду с публикациями написанных им статей, создали неравные условия для кандидатов. Помимо этого, мониторинг средств массовой информации миссии ОБСЕ БДИПЧ показал, что вещательные СМИ в своих выпусках новостей и аналитических программах часто допускали неточности и необъективно отражали ситуацию. тем самым предвзято освещая ежедневные события. В частности, о протестном движении и лидерах оппозиции сообщалось однобоко и часто в негативном ключе, а их заявления относительно властей часто опускались.
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рекомендовало российским властям учредить совет по средствам массовой информации, который бы осуществлял надзор и контролировал обеспечение свободного, равного и честного доступа к кандидатам на выборах государственным вещательным средствам массовой информации. В обнародованном итоговом отчете по наблюдению за президентскими выборами в России 4 марта Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отмечает, что такой совет должен быть независимым от исполнительной власти, разнообразным и профессиональным и должен включать экспертов в области средств массовой информации, представителей гражданского общества, судебных органов и политических партий. В день выборов процесс голосования в целом получил общую положительную оценку, тем не менее наблюдались процедурные нарушения.
Процесс явно ухудшился при подсчете голосов, получившим негативную оценку на почти треть избирательных участков, на которых проводилось наблюдение в связи с процедурными нарушениями. Во время сведения результатов наблюдатели сообщали, что в некоторых случаях процесс ввода данных был плохо организован и непрозрачен. Практика добавления избирателей в списки незадолго до дня голосования и непосредственно в день голосования вызвала некоторую обеспокоенность. Помимо этого, поступали сообщения о формировании в последнюю минуту специальных избирательных участков, что осуществлялось непрозрачным образом и привело к критике со стороны некоторых политических партий.
Авторы доклада также подчеркивают, что многие сотрудники участковых и территориальных избирательных комиссий, с кем встречались эксперты ОБСЕ, представились им опытными специалистами, но в то же время у собеседников наблюдалось общее отсутствие уверенности в беспристрастности членов комиссии, вызванное частыми обвинениями в том, что многие из них прямо или косвенно связаны с правящей партией. По данным наблюдателей, практически все посещенные территориальные избирательные комиссии были расположены в зданиях местных районных администраций, а многие сотрудники этих комиссий являлись либо сотрудниками местных органов на власти, либо членами «Единой России». Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на административный арест блогера Алексея Навального. Правозащитники просят Следственный комитет провести проверку еще одного выявленного случая избиения полицейским участника оппозиционного марша миллионов в Москве 6 мая. В Киеве несколько тысяч человек приняли участие в форуме объединенной украинской оппозиции. В Мадриде и других городах Испании проходят манифестации по случаю годовщины так называемого «движения возмущенных». В Сербии Центральная избирательная комиссия рассмотрит заявление крупнейшей оппозиционной партии о масштабных нарушениях на президентских, парламентских и местных выборах, которые прошли 6 мая. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Владимир Путин вернулся на президентский пост. Что будет происходить в России в ближайшие 6 лет? Как оценивают россияне итоги 4-летнего президентства Дмитрия Медведева? Об этом в передаче «Общественное мнение» завтра в 13 часов 7 минут по московскому времени. И прямое включение с Чистых прудов, где оппозиция разбила лагерь возле памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву, сообщается об очередной провокации. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте. Сейчас мы пытаемся связаться с нашим корреспондентом. Пока обращусь к агентству Интерфакс, который сообщает, что количество участников на Чистых прудах увеличивается. И вот наш продюсер Дмитрий Налитов сообщает, что у нас есть связь с Дмитрием Флориным. Дмитрий, здравствуйте, я вас приветствую в нашем эфире. Итак, что за провокация произошла на Чистых прудах сегодня?
Здравствуйте, Арслан. Ну вот то, что я сейчас от вас услышал по поводу количества участников, это действительно так, люди подходят, но тут, в принципе, я ожидал, что к вечеру количество народу будет увеличиваться. Их сейчас уже гораздо больше, чем было днем. То, что происходило сегодня, где-то примерно после полудня, Ну, сначала приехали сотрудники полиции. Значит, как удалось узнать здесь вот людям, якобы по заявлению кого-то из местных жителей о том, что им тут мешают, и висящие плакаты кого-то оскорбили, висящие на деревьях, их сейчас сняли. На этих плакатах был написан как бы такой устав митингующего о том, как надо обращаться с полицией, что не вступать, значит, ну, не нарушать законности, не вестись на провокации, вежливо не сорить. Значит, если какие-то замечены провокаторы или люди в нетрезвом состоянии, а на территории как бы всей этой акции действует сухой закон, то людей предупреждают, если они как бы не внимают этим предупреждением, то обращаются за помощью к полиции. А по поводу провокации, значит, полиция приехала с одной женщиной где-то среднего возраста, в такой огромной шляпе, огромных очках, она отказалась общаться с журналистами, представляться. Якобы эту женщину кто-то ударил из присутствующих на вот этой акции. Значит, полиция вместе с этой женщиной проходила среди вот присутствующих здесь людей. Потом они взяли одного человека, где-то так лет 40 примерно мужчине. Я сейчас не помню имя, он говорил, что он то ли доцент, то ли профессор математики. Завтра у него лекции со студентами. И эта женщина указала на него и сказала, что он ее ударил. Мужчину забрали в полицию, у него еще не оказалось при себе паспорта, и с этой женщиной увезли. Значит, еще в течение дня сегодня было требование полиции, чтобы очистили митингующие, занятые им такие вот окружения вокруг фонтана из камней. Ну, люди сошли с этих камней, ну, как бы с полицией не было никаких действий. Сейчас эти камни заняты, ну, заняли обратно. Еще, значит, приходил господин Фролов Кирилл из православных экспертов, но он очень быстренько подошел, посмотрел, что происходит, видимо, не хотел сильно, как бы, обозначивать себя, но я подошел, задал ему вопрос по поводу его отношения ко всему происходящему, он сказал, что все происходящее напоминает ему бомжатник, и все собравшиеся здесь бомжи, они портят экологию, и когда ему начали задавать люди вопросы различные, он быстренько-быстренько отсюда ретировался в сторону полиции и скрылся. Была еще одна женщина, которая так тихо ходила и говорила всем, что вообще-то любая власть от Бога, и Путин, он не послан Богом, и те, кто сейчас выступает за Путина здесь, на чистых прудах, это такие же люди, которые, по ее словам, привели в свое время Гитлера к власти. Вот так вот она выразилась. Вот она долго не хотела говорить на камеру, потом удалось ее разговорить, но она быстренько тоже ориентировалась потом отсюда. Значит, в настоящее время здесь несколько сотен человек, продолжает работать полевая кухня, любому желающему можно здесь брать еду, каша, чай, соки, вода, колбаса. Значит, в настоящее время с 4 до 5 по расписанию акции здесь проходит уборка территории. Затем начинается курс лекций. Значит, одна из лекций, мне удалось узнать сегодня, будет о истории сопротивления, начиная с времен греков и кончая Мартином Лютером Кингом. Еще вот подошли люди и пригласили на свой семинар почему-то по проблемам, значит, гепатита. Вот расписание лекции здесь сейчас вывешивается. Вечером также намечается концерт. Придет человек с гитарой, которого все почему-то называют Карандаш. Он присутствовал на многих акциях, играл различные песни. Вот, и люди так собираются, к вечеру говорят, что придет еще очень много народа. Рассказали мне также историю про находящиеся здесь туалеты. Изначально их было 5 штук, но где-то под утро 2 туалета внезапно отсюда коммунальщики убрали. Но 3 туалета, как говорят, активистам удалось отбить и даже договориться с властями оплатить арендную плату по 5 тысяч за каждую кабинку на месяц. Они заплатили 15 тысяч, чтобы 3 кабинки туалета находились на чистых прудах, работали бесплатно. Вот они здесь установлены.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент Радио Свобода с чистых прудов. В Красноярске в знак солидарности с Москвой начались бессрочные гуляния. Люди готовятся провести на улице столько времени, сколько потребуется для того, чтобы власти перестали задерживать мирных граждан, рассказывает красноярский корреспондент «Свободы» Татьяна Лапрат.
На центральной площади перед зданием правительства Красноярского края собралось чуть больше 20 человек, но люди постоянно прибывают. Часть из собравшихся повязали белые ленточки. Они прогуливаются, общаются, некоторые принесли пледы и расстелили их у подножия памятника Владимиру Ленину. Многие принесли с собой термосы, еду и теплые вещи. У ног символа революции разгораются дискуссии о правящем режиме, задержаниях и избиениях ОМОНа мирных граждан в Москве. На площади много сотрудников полиции в штатском. Они ведут оперативные съемки, но пока никого не задерживают. Правоохранители пригнали 3 автобуса, в одном находятся сотрудники полиции. Как предполагают участники гуляния, остальные подготовили для тех, кого будут задерживать. Как рассказал один из организаторов акции протеста Руслан Руденко, красноярские полицейские опасаются такого же развития событий, как в столице страны. и поэтому заблаговременно начали принимать меры по предотвращению провокаций.
Было заявлено в нашей группе в социальной сети, мы устроим здесь просто обычное гуляние, срочное гуляние, как это делалось в Москве и в многих других городах нашей страны. Никаких лозунгов, громких речевок, транспарантов, мегафонов и всего прочего. Все мирно, спокойно, цивилизованно. Но, к сожалению, получилось так, что даже такая безобидная, на первый взгляд, акция наша, она получила довольно, ну, скажем так, нервный отклик со стороны местных полицейских. В частности, меня вызывали на беседу, скажем так, буквально во время того, как я учился в университете, находился на занятиях. Там спрашивали различные вопросы по поводу того, что будет за акция, там, какие люди будут присутствовать из местной оппозиции и прочие различные детали. И я думаю, что вот по прошествии этих договоров мне удалось объяснить, донести нашим полицейским то, что наша акция никакого опасности для прохожих, для окружающих не несет в себе, и все абсолютно мирно и спокойно, цивилизованно. Это, во-первых, попахивает какой-то паранойей, параноидальным страхом перед обычными жителями своей страны. И, во-вторых, я считаю то, что вот такая публичная демонстрация, такая наглая публичная демонстрация физической силы по отношению к мирным гражданам, это еще один плевок со стороны государства, которое, увы, не поняло того, чего от него требовали люди, которые выступали в декабре, в январе, в феврале, в марте.
Красноярские блогеры ведут прямую трансляцию с площади. Как отмечают организаторы, это только начало, и к вечеру людей соберется намного больше. Так, вдохновленные московскими писателями и их контрольной прогулкой, местные художники и музыканты тоже решили поддержать акцию. Есть намерение принести гитары и петь песни. К гуляющим присоединились жители других городов края. Они специально приехали поддержать красноярскую оппозицию. Очень живо происходящим интересуются прохожие, подходят, задают вопросы. Некоторые из них тоже остаются на бессрочное гуляние. Как отметили организаторы, они намерены установить палатки и провести ночь на площади. Акция будет продолжаться, пока власти не выполнят требования о прекращении задержания мирных граждан и пресечении мирных собраний. Также оппозиционеры намерены выйти на одиночные пикеты в поддержку задержанных в Москве. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
В Петербурге уже несколько суток продолжаются протестные народные гуляния в знак солидарности с московскими акциями. На бессрочной вахте на Исаакиевской площади около 100 человек с белыми ленточками и шариками. Они сменяют друг друга, ночуя здесь же, в сквере, напротив собора. Рассказывает Татьяна Вольская.
В уютном сквере у Исаакиевского собора нет ни плакатов, ни флагов, ни лозунгов, ни речей, а соответственно и споров, чей флаг лучше и кому первому предоставят слово. Люди в основном молодые, с белыми ленточками и шариками, прогуливаются, беседуют, играют в шахматы и шашки, в бадминтон, перебрасываются пластмассовыми тарелками, распивают бесконечные чаи и кофе, которые им приносят сочувствующие и друзья, поедают печенье, конфеты и разную другую еду, иногда с весьма затейливыми названиями, например, фаршированная печень оппозиционера. Название этого деликатеса, под которым скрывалась, конечно, простая куриная печенка, родилось после записи в блоге депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева, пересказавшего свой диалог с пресс-секретарем президента Владимира Путина Дмитрием Песковым о столкновениях на Болотной, где, по словам Пономарева, Песков якобы заявил: «За раненого ОМОНовца надо размазать печень митингующих по асфальту». Да и вообще, петербургские народные гуляния – это прямая производная от гуляний московских, говорит известная петербургская оппозиционерка Ольга Курносова.
Мало того, что мы сами ездили в Москву, и во многом это происходит силами тех, кто был в Москве, но и силами тех, кто оставался в Питере. Во-первых, такой формат легкий, это как раз то, чего не хватало последнее вот это митинговое время. Было ощущение, что нужно менять форматы, да, форматы должны быть разные, потому что одно и то же повторять изо дня в день становится скучно, поэтому нужны форматы разные. С одной стороны, вот и шествие, как было 6-го, с одной стороны, более политизированные истории, а с другой стороны, вот такое простое, приятное, стусовывающее сидение, стояние, общение, которое есть здесь, на Исаакиевской. Слава богу, у нас пока без такого полицейского маразма, как в Москве, задержания, ну, они тоже смешные, конечно. Например, девчонки играют в тарелочку, тарелочка залетает на газон, они ее поднимают, их забирают за вытаптывание газона, составляют протокол и отпускают.
В культурной столице за несколько дней уже выработались свои культурные правила гуляний.
У нас вообще там очень трезвое состояние, нам привозят только чай, и мы всех предупреждаем о том, что это трезвое состояние. Но при этом на всех остальных скамеечках вовсю распивают спиртные напитки. Но те скамеечки правоохранители не интересуют. Но стоит какому-нибудь случайному человеку с бутылкой забрести в наш лагерь, просто для того, чтобы посмотреть, что тут происходит, как его тут же забирают. А так, в целом, очень красиво. Там вчера дерево разукрасили ленточками белыми, оно такое очень прикольное. Взаимопомощь очень высокая. То есть там все время есть чай, какая-то еда, ее все время подвозят, на ночь привозят пледы. Вот еще один маразм правоохранителей, они не дают спать. То есть как только человек ложится на скамейку, они подходят и говорят, на скамейках спят исключительно бомжи, поэтому мы вас сейчас заберем, если вы тут заснете. То есть они не дают людям спать. И это, конечно, немножко так отягощает историю.
Фаршированная печень оппозиционера не единственный креатив Гуляни, говорит один из самых активных гуляющих на Исаакиевской Евгений Колобуков из гражданского комитета.
У нас здесь в районе 100 человек продолжается народное гуляние против нелегитимной власти, против Путина. Продолжается это все уже, по сути, 7 числа. Многие ребята остаются ночевать на Исаакиевской площади. Каждую ночь у нас здесь не меньше 30 человек, в принципе. Естественно, всем надо работать днем, учиться, поэтому больше всего собирается ближе к вечеру. Акция бессрочная изначально. Мы рассчитываем призвать все-таки такими действиями власть положить себя полномочия.
Креативом со стороны оппозиции считает народные гуляния политолог Владимир Васильев.
Креатив состоит в том, что форма этих гуляний не дает прямых оснований полиции эти гуляния разгонять. Всем понятно, что это протест. Власть, конечно, недовольна, поскольку при готовности власти жестко пресекать любую форму протеста, такую форму особенно не пресечешь. И в этом смысле, я думаю, креатив этот вполне достойный. Он будет, несомненно, продолжаться. Он будет иметь свое значение для демонстрации обществу того факта, что не все согласны с ныне создавшимся политическим положением. И, конечно, общество будет интересно наблюдать, во что это выльется дальше.
На народные гуляния уже успел отреагировать губернатор Георгий Полтавченко, который на приглашение принять участие в гуляниях ответил в своем твиттере, что не будет губить свою бессмертную душу в оппозиции. Владимиру Васильеву эти слова показались по меньшей мере странными.
Что касается бессмертной души Георгия Полтавченко, для меня это новость, что его душа бессмертна. Если он в этом уверен, во всяком случае возникает вполне естественный вопрос. Церковь у нас отделена от государства, и если государственный деятель, каким является Полтавченко, заявляет о том, что его душа бессмертна, то есть о своей религиозной принадлежности, я думаю, что поступает он не очень объективно.
При всем том, по мнению Владимира Васильева, вопрос о том, чья душа останется бессмертной, того, кто участвует в народных гуляниях, или того, кто их осуждает, остается открытым. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – это, конечно же, марш миллионов, разогнан ОМОНом, и Владимира Путина не ждут в Кэмп-Дэвиде. Сейчас в Москве 16:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Москве на Чистопрудном бульваре, где несколько дней продолжаются оппозиционные гуляния, задержан активист. Женщина заявила, что он якобы ее ударил. Оппозиционеры называют эти обвинения провокацией. Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на административный арест блогера Алексея Навального. Правозащитники просят Следственный комитет провести проверку еще одного выявленного случая избиения полицейским участника оппозиционного марша миллионов в Москве 6 мая. В Киеве несколько тысяч человек приняли участие в форуме объединенной украинской оппозиции. Самарская губернская дума утвердила Николая Меркушкина в должности главы региона. Сегодня же в должности губернатора Ленинградской области был утвержден Александр Дрозденко, а полномочия главы Бурятии Вячеслава Наговицына местный парламент продлил на второй срок. Председатель партии греческих социалистов ПАСОК Евангелос Венизелос сегодня вернул президенту Греции Карлосу Папулиасу мандат на формирование правительства. Он стал третьим партийным лидером, отказавшимся от попыток собрать коалицию по результатам парламентских выборов. В Мадриде и других городах Испании в субботу проходят манифестации по случаю годовщины так называемого «движения возмущенных», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Радикальная исламистская группировка «Аль-Нусра-Фронт» заявила, что несет ответственность за совершенные на этой неделе теракты в Дамаске. Они унесли жизни не менее 55 человек. Число жертв ливней на северо-западе Китая возросло до 37, 19 человек числятся пропавшими без вести.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Вступление Владимира Путина в должность президента, подавление протестов оппозиции и его неожиданный отказ приехать в США для участия в саммите «Большой восьмерки» стали объектом многочисленных комментариев в Соединенных Штатах. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Диапазон прогнозов относительно того, что означает третий президентский срок Владимира Путина для будущего России и американо-российских отношений, широк. Wall Street Journal говорит о возможности революционного брожения в результате неспособности российской политической системы адекватно отреагировать на требования демократических перемен и перспективе экономических потрясений в случае падения цен главного экспорта России – природных ресурсов. Нью-Йорк Таймс задается вопросом о будущем политике перезагрузки, напоминая о том, что этот термин отсутствует в лексиконе нового российского президента и обращая внимание на отказ Владимира Путина участвовать в саммите «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде, то есть от встречи с президентом Обамой, на которую американский президент явно рассчитывал. Информационные агентства более прямолинейны в своих комментариях. Они трактуют решение Путина не появляться в Кэмп-Дэвиде как жест пренебрежения в отношении Барака Обамы. На взгляд моего собеседника Тома Грэма, бывшего директора в Совете по национальной безопасности при президенте США, а ныне сотрудника фирмы Kissinger & Associates, пока рано делать прогнозы о том, как будет выглядеть внутренняя и внешняя политика Владимира Путина. Господин Грэм, впервые за постсоветскую историю России инаугурация президента страны сопровождалась демонстрациями и массовыми арестами протестующих. Многие американские комментаторы усматривают в этом тревожный для нового президента России символизм. Вы с этим согласны? Эти демонстрации не были неожиданностью. На мой взгляд, реакция российских властей на эти выступления была чрезмерной. Правительство лишь обеспечило рекламу движению протеста. Более верным и эффективным, на мой взгляд, было бы разрешение проведения митингов и демонстраций. Понятно и то, что протесты последних месяцев свидетельствуют об изменении общественно-политической ситуации в стране, о широком недовольстве властью. Путин вынужден искать адекватный ответ на этот феномен. Этот процесс уже идет, как видно из попыток проведения некоторых избирательных реформ. Но сейчас, с официальным приходом Путина на высшую должность в стране, этот процесс будет более интенсивным. С обеих сторон, и во власти, и в рядах оппозиции, есть люди, которые хотят найти мирный исход этого противостояния. Для этого потребуется либерализация политической системы, привлечение более широких слоев общества к процессу принятия решений. На мой взгляд, некое решение в этом направлении может быть найдено в течение ближайших недель. А как вы относитесь к предсказаниям о том, что это противостояние может привести к глубочайшим потрясениям в России? Я думаю, эти прогнозы очень далеки от реальности. На мой взгляд, сейчас существует немало возможностей для достижения общеприемлемого решения. Невозможно представить, по крайней мере, в обозримом будущем, революционную ситуацию в России. Беспорядки, протесты – это возможно, но это, так сказать, нормальное явление во многих странах. Говоря о американо-российских отношениях, как вы считаете, можно ли рассматривать отказ Владимира Путина приехать на саммит «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвид как демонстративный внешнеполитический жест? Прежде всего, в Москве действительно сложилась сложная обстановка. Я думаю, ее необходимо учитывать при формировании правительства и президентской администрации, поэтому кажется естественным намерение Путина оставаться в Москве в то время, как решается этот вопрос. Второе. Не исключено, что в этом жесте действительно наличествует некоторая символика. После предвыборной кампании, отмеченной критикой в адрес Соединенных Штатов, Путин мог решить, что, отправившись в первую после инаугурации поездку в США, он даст превратный сигнал и россиянам, и миру. Судя по всему, первая важная страна, которую он посетит, будет Китай, что выглядит вполне уместным. Есть еще одно соображение, ведь Владимир Путин отказался ехать не на американо-российский саммит, а на саммит Большой Восьмерки. А она уже далеко не столь влиятельная институция, какой она выглядела лишь несколько лет назад. Тем более, что Путин намерен прибыть на саммит Большой Двадцатки в Мексику. И последнее. Подобная встреча не обещала никаких практических результатов. Сам президент Обама дал понять, что вряд ли что-либо будет достигнуто в двусторонних отношениях во время президентской кампании США. Учитывая все это, я думаю, отказ от поездки в Кэмп-Дэвид был сравнительно простым решением для Путина. Интересно, что «Нью-Йорк Таймс» напомнила о том, что термин «перезагрузка» уже очень давно не звучал в устах Владимира Путина, о том, что в Москве якобы считают, что эта политика не принесла дивидендов России. Это может быть неприятным знаком для Белого дома. Моя точка зрения заключается в том, что политика перезагрузки исчерпала себя довольно давно. Эта идея была ответом на резкое ухудшение двусторонних отношений на завершающем этапе президентства Буша. Она была реализована, выполнила свою задачу, и теперь, на мой взгляд, для Белого дома нет смысла говорить о продолжении политики перезагрузки. Пришло время разработать новую повестку дня в американо-российских отношениях. Это был Томас Грэм, сотрудник фирмы Kissinger & Associates, бывший директор в Совете по национальной безопасности при президенте США.
С ним беседовал американский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Инаугурацию Владимира Путина и высказывания программиста Павла Дурова обсуждали на этой неделе блогеры. Обзор в сетевые разговоры подготовила Александра Вагнер и Андрей Шароградский.
Во время инаугурации Путина наибольшая активность наблюдалась в Твиттере. В социальных сетях оставляли не только данные о том, где проходят стихийные демонстрации, но и наблюдения о ходе вступления в должность президента России. Живущий в Японии россиянин Михаил Светов следил за происходящим по интернету.
Путин выехал. По трансляции видно, что вокруг ни души. Его везут по мертвому городу. У него нет ни народа, ни избирателей.
Улицы в центре Москвы были перекрыты, и там с самого утра задерживали без разбора. Никита Лихачев возмущался.
Что за ресторан такой, автозак? Кому не позвоню, я в автозаке на Никитском.
Глава фонда поддержки развития институтов гражданского общества «Конструктивный проект» Владислав Наганов попытался обобщить происходящее.
Скажу сурово, без прикрас, как оно есть. Это война. Идет битва за Россию. Я надеюсь, что каждый, кто до сих пор этого не понимал, теперь наконец это понял. Уже сброшены все маски, расставлены все точки над «и». Отныне война народу объявлена публично. Наше положение тяжелое. Враг не просто подошел к Москве, он уже в Кремле. Как и в 1612-м, как и в 1812-м. Но пусть этот враг помнит. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Пусть мерзавцы, решившие открыто противопоставить себя всему тому лучшему и светлому, что еще осталось в нашем многострадальном обществе, знают, у них нет ни единого шанса.
В комментарии к этому посту появилась короткая фраза блогера Эскоман.
Да уж, режим пошел по лукашенковскому пути.
Западные блогеры также обсуждают ситуацию в России, оставляя комментарии к статьям, рассказывающим о последних событиях. Под публикацией о протестах и инаугурации Путина чешский блогер Лусин Кейпс с присущим чешским пользователям сети сарказмом оставил комментарий, озаглавленный «Восстановление Советского Союза». Таким он видит будущее не только России, но и всей Восточной Европы.
Лучшим решением я считаю восстановление СССР. Достаточно посмотреть, что случилось после распада с Украиной или что произошло с Белоруссией. Ну а если у этих стран получится объединиться, то Чехии срочно нужно будет выходить из состава ЕС и пытаться вступить в новый союз.
В блоге Blue ее автор, американский военнослужащий в отставке, опубликованную ссылку на статью о московских протестах сопровождает такими словами.
Вот что происходит, когда люди выступают против власти, нарушения на выборах, правительство, которое душит инакомыслие, чувство гнева и бессилия среди людей. Вам кажется, что здесь такого не может произойти?
Норвежский блогер Ньюн Nostradamus of the North считает, что разгон демонстраций и акций протестов в день инаугурации укрепит положение российской оппозиции.
Путину следовало бы знать, что он и его друзья-технократы не выиграют это сражение. Он может, и наверняка так и поступит, приказать полиции быть еще более жестокой, но это только укрепит оппозицию. Образованные россияне рано или поздно выбросят этого фальшивого царя.
Прошедший День Победы продемонстрировал, как болезненно в России до сих пор воспринимается любой нетрадиционный взгляд на итоги Второй мировой войны. Причем даже в такой продвинутой части российского общества, как интернет-пользователи. Страсти кипят вокруг основателя социальной сети ВКонтакте Павла Дурова, а интернет полон призывов закрыть там аккаунты. Суть конфликта объясняет публикация на сайте СНОП.
В своем микроблоге Дуров написал: «Народ гуляет. Еще бы, 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР». В следующем сообщении основатель ВКонтакте объяснил, что заставило его так резко высказаться. «Мой дед прошел всю войну офицером, был дважды ранен, а затем был репрессирован по доносу без суда. Если боксер Александр Валуев деликатно назвал произошедшее кощунством, то писатель и телеведущий Сергей Минаев не стал скупиться на характеристики. Я с сегодняшнего дня закрываю все активности ВКонтакте. Я не хочу поддерживать мразь», — написал он в Твиттер. Пользователи микроблогов стали активно продвигать хэштег «Бойкот ВКонтакте», а также «Дуров мразь».
Вскоре Сергей Минаев, которого поддержали, кстати, очень многие, с удовлетворением констатировал в своем твиттере:
«Бойкот ВКонтакте больше часа – первый хэштег по России. Судя по активности их пресс-службы, пару гвоздей в задницу Дурова мы загнали. Продолжаем».
Заметим, правда, что среди поддержавших бойкот ВКонтакте было мало тех, кто выражал свои мысли внятно и избегал употребления непечатных выражений. Зато студент-историк Паулина Голованова спокойно предположила в своем твиттере, что бойкот пойдет только на пользу социальной сети.
«Питаю слабую надежду, что после массового бойкота ВКонтакте средняя IQ обитателей этой соцсети вырастет единица так на 20.
Ну, а общее мнение тех, кто все же поддержал Дурова, в целом выразил в своем блоге в ЖЖ пользователь Bucks Money.
«День Победы – это не повод, чтобы кровью погибших и ветеранов обелять имя подонка Сталина, виновного в репрессиях против своего народа. И эта критика Сталина справедлива и никак не оскорбляет ветеранов, которые, в отличие от этого тирана, рисковали и отдавали жизни, а после победы Сталин наплевал на них. Люди кровью свободу завоевали, а Сталин после победы вместо благодарности продолжил репрессии и тиранию. Потому Сталину позор. Победа в войне не снимает с него ответственность за гибель миллионов своих людей, своего народа».
Это был обзор «Сетевые разговоры», который подготовили Александр Вагнер и Андрей Широградский. Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Чистопрудном бульваре, где несколько дней продолжается оппозиционное гуляние, задержан активист. Женщина заявила, что он якобы ее ударил. Оппозиционеры называют эти обвинения провокацией. Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на административный арест блогера Алексея Навального. Он был задержан 9 мая во время народных гуляний в Москве и приговорен к 15 суткам ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции. Правозащитники просят Следственный комитет провести проверку еще одного выявленного случая избиения полицейским участника оппозиционного марша миллионов в Москве 6 мая. В Киеве несколько тысяч человек приняли участие в форуме объединенной украинской оппозиции. На нем была утверждена программа, с которой объединенная оппозиция пойдет на предстоящие осенью парламентские выборы. Самарская губернская дума утвердила Николая Меркушкина в должности главы региона. Сегодня же в должность губернатора Ленинградской области был утвержден Александр Дрозденко. А полномочия главы Бурятии Вячеслава Наговицына местный парламент продлил на второй срок. В Мадриде и других городах Испании проходят манифестации по случаю годовщины так называемого «движения возмущенных». В Сербии Центральная избирательная комиссия рассмотрит сегодня заявление крупнейшей оппозиционной партии о масштабных нарушениях на президентских, парламентских и местных выборах, которые прошли 6 мая.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Объединенная украинская оппозиция на сегодняшнем форуме в Киеве представила программу, с которой она намерена победить на осенних парламентских выборах. Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе назвала Украину, как и Белоруссию, диктатурой. Европейские лидеры все громче призывают президента Виктора Януковича освободить из заключения экс-премьера Юлию Тимошенко, угрожая Украине международной изоляцией. Однако сам глава государства расценил европейскую реакцию на последние события вокруг оппозиционного лидера как желание Евросоюза взять паузу в отношениях с Украиной. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
11 мая в Ялте должен был открыться саммит Центральной Европейской Инициативы. Однако после того, как от участия в нем отказались руководители Евросоюза и 14 президентов, прямо или косвенно объяснив это грубым обращением в колонии с Юлией Тимошенко, МИД Украины вынужден был отменить этот саммит.
Это пик охлаждения отношения к украинскому президенту прежде всего. И такая мягкая изоляция, в которой он пребывает, история с Ялтинским саммитом, она только подчеркивает эту мягкую изоляцию. И тут, собственно говоря, западным лидерам просто неудобно встречаться лишний раз с Януковичем. Это им неудобно и в личном плане, поскольку он что-то им обещал, но сделал наоборот. И в общественном плане, потому что невыгодно. Вопрос политических репрессий в Украине и проблема освобождения политических заключенных уже, она стала делом внутренней политики этих западных демократий.
Констатирует политический аналитик Института евроатлантической интеграции Владимир Горбач. Приехать в Крым согласились только 4 президента. Среди них и получившая гарантии встречи с Юлией Тимошенко литовский лидер Дали Грибаускайте. В пятницу она прибыла с рабочим визитом на Украину и посетила бывшего украинского премьера в Харьковской больнице, куда ее перевезли 9 мая из Качановской колонии. Беседа продолжалась около 40 минут. Покинув территорию больницы, Грибаускайте в окружении сторонников Тимошенко, скандировавших «Юле свободу», заявила.
То, что быстро началось, как бойкот ялтовского митинга, может превратиться в серьезный кризис доверия между Украиной и Европой. И я хочу предотвратить как можно быстрее, чтобы этот комок недоверия не вырос в снежную лавину. Мы не можем все, ни Европа, я надеюсь, и Украина, допустить, чтобы этот кризис стал препятствием для Украины и подписать договор ассоциации и препятствием к европейскому будущему.
После киевских переговоров с президентом Виктором Януковичем литовский лидер пригрозил Украине международной изоляцией, если не будет обеспечено необходимое лечение и правовая защита осужденных оппозиционеров. С освобождением Тимошенко и других политзаключенных в Брюсселе связывают подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В пятницу Янукович дал понять, что не пойдет навстречу Европе и готов к паузе в отношениях между Украиной и ЕС.
Европейский Союз предложил паузу, и я так понимаю, что она пойдет на пользу. Эта пауза и Украине, и Европейскому Союзу. Мы разберемся в тех проблемах, которые у нас есть, и я думаю, что ответ здесь будет лежать прежде всего в правовой плоскости.
На обнародованной фотографии встречи президента Литвы с Тимошенко видно, что бывший премьер сильно похудела. Накануне она прекратила трехнедельную голодовку и под присмотром доктора берлинской клиники Шарите начала лечение, сообщил главврач железнодорожной больницы Харькова Михаил Афанасьев.
Она верит доктору Хармсу, и она все, что назначается по части медицинских назначений и по части лечебного питания, выполняет на сегодняшний день безукоризненно. У нас формируется взаимное доверие трех сторон, которое, я думаю, что принесет и свой эффект, если не будет каких-то дополнительных там нюансов.
Юлию Тимошенко разместили в палате с решетками на окнах и видеонаблюдением, говорит представитель пенитенциарной службы Андрей Липинский.
Статус Юлии Владимировны на настоящее время не поменялся, и поэтому в ее помещении установлено видеонаблюдение и есть решетки на окнах. Это прежде всего направлено на то, чтобы обеспечить безопасность Юлии Владимировны и соблюсти наши охранные все мероприятия.
Лечение, страдающей от боли в спине, Юлии Тимошенко продлится не менее 2 месяцев. Но это, судя по заявлениям руководителей прокуратуры, не помешает им через 2 недели предъявить оппозиционному политику новые обвинения в причастности к убийству 16 лет назад депутата парламента и бизнесмена Евгения Щербаня. Объединенная оппозиция тем временем на предстоящих осенью парламентских выборах обещает получить большинство мест в Верховной Раде и законным путем сменить нынешнюю украинскую власть, которую в Европе уже называют диктатурой.
Бандитизму влады мы оппозиция противопоставим.
Бандитизму власти оппозиция противопоставила наше единство. Переступив через амбиции и узкопартийные интересы, мы создаем единый фронт борьбы, который победит и освободит Украину.
Який переможе і звільне Україну.
Эти слова соратника Тимошенко, одного из лидеров партии «Батьківщина» Александра Турчинова, прозвучали на субботнем форуме объединенной оппозиции на Михайловской площади украинской столицы. На форуме противники власти представили свою предвыборную программу. Она, в частности, предполагает люстрацию чиновников, упразднение дискредитировавшего себя Конституционного суда Украины и объявление импичмента президенту Виктору Януковичу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И завершает нашу передачу «Спортивная панорама». В Бухаресте 9 мая состоялся финал футбольной Лиги Европы. Второй по значимости трофей европейского клубного футбола завоевал мадридский клуб «Атлетико». Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
В финале Лиги Европы мадридский «Атлетико» выиграл у «Атлетико» из Бильбао с довольно убедительным счетом – 3-0. Говорит ли это об абсолютном преимуществе одного клуба над другим, или это просто стечение обстоятельств? Итоги финала подводит футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
На мой взгляд, этот счет ни в коей мере не свидетельствует о тотальном преимуществе мадридского «Атлетико» над «Атлетиком» из Бильбао. Если помните, мы, говоря накануне после полуфиналов о шансах команд, сходились на том, что они примерно равны. И я давал некоторое преимущество мадридскому «Атлетико» за счет более изобретательных игроков атаки. Собственно, так и получилось. Очень гибко сыграл Диего Симеоне, построив игру от обороны. Поскольку «Атлетико» из Бильбао вынужден был атаковать, отыгрываться, а мадридский «Атлетико» очень легко и непринужденно ловил соперника на контратаках, и они привели и к второму, и к третьему голу. Просто более высокое мастерство отдельно взятых футболистов, хотя как команда, я считаю, что «Атлетико» Мадрид тоже сыграл на очень высоком уровне.
Среди игроков финала, да и всего турнира, стоит выделить лучшего бомбардира прошлого и нынешнего сезонов Лиги Европы Радамеля Фалькао. Главный вопрос сейчас – какова его перспектива в «Атлетико»? Не выйдет ли он в более высокий по уровню клуб?
Я думаю, что если «Атлетико» подтянется и будет декларирована задача бороться за самые высокие места, а не находиться там, где они сейчас находятся, то, наверное, он никуда не уйдет, потому что, в принципе, команда очень неплохая, и, наверное, при некотором усилении и прогрессии они могут бороться и за место в Лиге Чемпионов. Другое дело, что, разумеется, такой игрок всегда кажется, что вот еще немножечко, и он уже топ-звезда. Но тут нужно учитывать, что шансы проверить себя на таком уровне пока у него, в общем, не было. Это второй раз, с одной стороны, большое достижение. Лига Европы, много забитых мячей в этом году, если не ошибаюсь, 12-15 матчах. Это очень солидный показатель. Но, с другой стороны, никто же не знает, как будут действовать против него соперники на более высоком уровне. Здесь, конечно, видно было, что эти защитники, они с ним не справляются. И не только с ним, ведь вспомните, как Диего забивал третий гол. Практически против 4 человек шел и в итоге всех поймал. Это, конечно, более высокий индивидуальный класс игроков атаки. Именно я не буду выделять Фалькао, всех игроков атаки «Атлетико», над игроками обороны «Атлетико» из Бильбао, который, как мне кажется, как команда, проявил себя очень достойно и, в общем, не уступил. Просто так получилось. Лучшая результативность, лучшее использование своих моментов и привели к такой убедительной победе.
Нынешний главный тренер мадридского «Атлетико», аргентинец Диего Симеоне, работает с командой не с самого начала ее выступления в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, но у тренера получился достаточно удачный дебют. Насколько радикален вклад Симеоне в эту победу? Что получилось с ним, а что без него?
Я думаю, что он, безусловно, дисциплинировал команду, упорядочил ее несколько, придал ей какой-то уверенности. С другой стороны, не будем забывать, что в футбол играют футболисты, и любые схемы, они без воплощения их в жизнь на поле не очень жизнеспособны. Вот мы это видим как раз на примере Атлетика из Бильбао, потому что там видно, что тренер расставил всех, всем объяснил все, показал, как использовать прессинг, как вести комбинационную игру, как держать мяч, потом резко вдруг делать какой-то атакующий выпад. Там ведь это все было. Но нехватка мастерства, мне кажется, не позволила Атлетику из Бильбао совершить последний шаг. А вот у мадридского Атлетика все это было. Семена роль, конечно, большая, но при этом я бы не переоценивал ее. Это очень рано, чтобы судить. Нужно нечто большее, большее время для того, чтобы проверить, какова стойкость этой команды, каковы ее истинные амбиции, истинный потенциал.
Атлетик из Бильбао может быть одна оставшаяся в Европе команда такого уровня, которая формируется исключительно по национальному признаку. Известно, что в ней играют футболисты баски. Но сейчас тренд, так сказать, европейского футбола иной. Набор футболистов самых разных национальностей. Имеет ли какое-то будущее такого рода организация клуба?
Я думаю, что ответ будет неоднозначным. И да, и нет. Да, потому что видно, что при таком принципе формирования команды можно дойти довольно вот далеко и добиться серьезного успеха. Для этой команды выход в финал Лиги Европы – это успех. И они довольно уверенно пришли туда, хотя некоторые их матчи были, скажем так, не столь убедительны, как иные, но все равно они показали всем, что можно на таком принципе создать. Фактически это сборная Басконии. Другое дело, что, наверное, этот путь будет непопулярным, потому что одним проще выращивать, они заботятся о своей, скажем так, о своем национальном лице, другим проще купить. Я думаю, что это очень зависит от того, как у конкретного клуба строится работа, какие у него финансы, ресурсы и людские. Но при этом нужно вспомнить, что на постсоветском пространстве пока не пришли большие деньги в футбол, принцип формирования был во многом такой же, и результаты были, мне кажется, не сильно хуже, если не считать того, что российские команды после этого наконец-то выиграли 2 трофея, но это же трофеи, в общем, второстепенные. При всем уважении, Лига Европы и Кубок УЕФА, трофеи в нынешнем футбольном мире несопоставимы с Лигой Чемпионов, а там как не было нас, так и нет.
Констатирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер. 19 мая в Мюнхене завершится еврокубковый сезон. В финале Лиги Чемпионов сыграют немецкая Бавария и английский Челси. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Автор программы Яков Кротов сформулировал тему программы так: «Как далеко можно уйти за Христом?» С христианской точки зрения, в эфире «Свободы». Слушайте радио «Свобода». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах московских, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась Олимпийская.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.